в подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Материнская любовь. Истинное происшествие. Сицилианцы знают, что если землетрясения начинаются сильными ударами, что если за ними следует подземный шум и колебание продолжается, то значит, это только начало. Ужасного бедствия и ударов будет еще много, и землетрясение может продолжаться довольно долго. Все эти явления теперь наводили ужас на несчастных жителей Мессины, и все с безумной торопливостью спешили к морю, на открытое место. Маркиз тоже спешил, но непривычная тяжесть замедляла его шаги. Во всякое другое время он не пронес бы жены своей по всем комнатам своего дворца, но теперь ужас смерти и отчаяние придавали ему двойную силу. Он задыхался, ноги у него подгибались, но он шел. Боже мой, по какому ужасному пути пришлось ему идти! Сколько препятствий на каждом шагу! Воздух был наполнен пылью от разрушенных зданий. Кроме того, сернистые испарения из земли делали его еще тяжелее для дыхания. Множество домов уже обрушилось и своими развалинами загромождали улицы. Колебание земли еще продолжалось, и многие дома еще шатались и грозили падением. С чрезвычайным усилием маркизу надобно было перелезать через развалины или при счастливо разбросанных камнях обходить их. Но это удавалось редко, и гораздо труднее было перелезать через груды щебня и камней. Иногда приходилось останавливаться и переждать или падение стены, или того, чтобы поднявшаяся на улице пыль улеглась хотя бы немного и открыла возможность смотреть, куда ступать. Опасность с каждым мгновением увеличивалась, земля дрожала сильнее, здания падали чаще, и отчаяние бегущих усиливалось. Из-под обломков иногда слышались стоны заживо погребенных или раздавался отчаянный крик раненых. Трупы попадались поминутно, усталые цеплялись за его платье и замедляли его шаги. Он шатался от усталости, голова его кружилась от всех этих ужасов, волосы поднимались дыбом. Он с отчаянием вырывался из рук несчастных, которые за него цеплялись, и спешил далее, далее от смерти. Он не рассуждал, а, покоряясь инстинкту, влечению, шел далее, далее к морю. Одна мысль только наполняла его душу. «Скорее, скорее, сейчас повторится удар. Я не успею спастись». Силы его истощались, ноги подгибались, ему казалось, что он упадет и умрет тут же на месте. Он напрягал остаток сил, чтобы не упасть и добраться до спасительной гавани. Вот перед ним прямая улица, оканчивающаяся морем. Оно уже видно, но и по нем ходят и мечутся белые волны, и раздробляются пеною и брызгами. Ветер и подземные силы крутят и пенят воду. Во всякую другую пору никому бы не пришла мысль отважиться выйти из гавани, но теперь одно спасение на воде, и к ней-то спешит народ. Ноги отказываются служить, маркиз шатается, как опьяневший, но он еще раз превозмогает свое смертное истомление, собирает всю свою силу, прорывается через густо сомкнувшиеся ряды народа и вбегает на набережную. Перед ним мечется и рвется яхта, волнами ее подбрасывает. Спасение близко, но несчастный не может сделать и шага более, и всею тяжестью своей двойной ноши без памяти рухнул на землю. Постепенно ли маркиза приходила в себя, или от сильного ушиба при падении только глаза ее открылись? Она обвела ими вокруг, бессознательно посмотрела на чужих людей, ее окружавших, потом взглянула на мужа, который, как мертвый, лежал подле нее, и бросилась к нему с отчаянным воплем: «Он умер! Умер! Умер!» Женщина, стоявшая поблизости, сжалилась над несчастной, наклонилась к ней, оттащила ее и сказала: «Нет, он жив, он только в обмороке, не душите его, он придет в себя. Вы сами были точно такие же, когда он притащил вас сюда. Должно быть, от усталости и от страха с ним сделался обморок. Вы только отойдите от него, дайте ему воздуха, он очнется». Эти слова успокоили маркизу. Она приподнялась, но в это мгновение вспомнила о сыне. Она вскочила, испуганно оглядываясь, искала его глазами и вдруг закричала раздирающим голосом: «Сын мой! Где сын мой? Я его не вижу! Скажите, где он?» «Неужели у вас есть сын?» — спросила та же женщина. «Если есть, то не знаю, где он. Он не приходил с вами и с отцом. Должно быть, отстал. С мужем вашим никто не приходил, никого не видала», — повторяла женщина. «Боже мой, он там!» — воскликнула маркиза еще раз голосом нечеловеческим и страшным. В нем слышалось горе, отчаяние и страдания материнской любви. Голос этот проник в сердце маркиза. Он очнулся, приподнялся на локте, успел схватить жену за подол платья и сказал едва слышно: «Ты передо мной лежала, как мертвая. Я тебя схватил, вынес из города, но о сыне не вспомнил. Никого из людей наших не видал. Если бы видел, то, наверное, вспомнил бы об нем и кому-нибудь поручил бы вынести его из дома. О, умилосердитесь!» — прибавил он к окружающим. «Спасите моего сына! Я маркиз Спадера, я богат, отдам половину всего, что имею, тому, кто спасет мое дитя. Я сам не могу, у меня нет сил. О, спасите его!» И слезы потекли по бедному лицу полуживого, истомленного маркиза. «О, видно, что ты не мать!» — воскликнула маркиза, вырывая у него из рук платье, за которое он держался, и бросилась вперед. «Ради Бога, останься! Спасти его нельзя, умоляю тебя, останься, не ходи, себя погубишь, а его не спасешь». На отчаянный вопль она остановилась, оглянулась и отвечала: «Не могу, должна идти, спасу сына или умру вместе с ним», и опять побежала. Маркиз приподнялся, с отчаянием кликнул ее по имени и опять в беспамятстве упал на землю. Еще раз остановилась она, с любовью и горестью взглянула на мужа, который, как мертвый, лежал на земле, но не осталась, а бросилась вперед в город, навстречу ко всем бегущим из него. Она не бежит, а летит, еле касаясь земли, ее распустившиеся волосы развиваются по ветру. Вот она исчезла в городских воротах. «Остановите эту женщину!» — кричат за нею. «Она с ума сошла, бежит в город, там смерть!» Некоторые встреченные пытаются остановить ее, но она всех отталкивает и спешит вперед. Ничто не может замедлить ее бега. Она верным взглядом заранее выбирает себе дорогу, перескакивает через камни, бревна и кучи мусора. Ее тянет сильнейшее чувство женского сердца, материнская любовь. Она видела перед собой колыбель своего сына, только мысль об нем занимала ее. Никакое внешнее впечатление не доходило до нее. Она не слышала отчаянных криков раненых и погибающих. Она не замечала, что колебание земли с каждым ее шагом усиливается. Она не предугадывала близости новых подземных ударов. До нее не долетали подземные громы, которые то трещали, как будто кто-нибудь бросал там железными полосами, то стучали, как будто кто катает железными шарами, и, наконец, раздражались оглушительным треском. Она спешила вперед, без устали и остановок, не думая и не выбирая дороги. Она все-таки не сбилась и бессознательно бежала по самому прямому и короткому направлению. Вот перед нею церковь, в которой она всегда молилась, но ее колокольня обвалилась и засыпала собою все соседние дома. Сам корпус здания расселся сверху донизу и мог тотчас упасть. «Боже мой, дай мне силы спасти моего Альфонса!» — восклицает она. «Только одна улица осталась, совсем недалеко. Стоит ли дом?» Мысли, одна другой страшнее, толпятся в ее голове, сердце бьется все сильнее и сильнее, дыхание с усилием вырывается из ее полуоткрытого рта, но бег ее такой же быстрый, как и в начале, никакое препятствие не останавливает ее. Она огибает последний угол, мраморный дворец стоит невредимо, как прежде, землетрясение не пошатнуло его, сердце несчастной матери радостно сжалось и потом забилось так, как будто оно хотело выпрыгнуть. «Боже мой, дай мне найти мое дитя, а там делай со мной, что хочешь». Среди обрушившихся домов, в печах и каминах которых горел огонь, вспыхнул пожар и с каждым мгновением распространялся все далее и далее. Соседние с дворцом остатки домов пылают, пламя уже коснулось дворца, крыша дымится, переплеты окон загорелись, ветер свищет, ревет и распространяет пожар. Чего еще не разрушило землетрясение, то погибло от пламени. Маркиза не видит пожара, не видит, что огонь уже охватывает ее дворец. Она вбегает в отворенную дверь, вверх по мраморным ступеням лестницы, безостановочно пробегает отворенные комнаты, в которых валяются дорогие вещи. Она топчет их, не видит и всею душою стремится туда, где лежит ее счастье. Я сын. В одной детской дверь не отворилась. Мать с замирающим сердцем отворяет ее, и перед нею колыбель посреди комнаты, как стояла, и от колебаний земли только сильно качается. Мать бросается к ней и видит, сын ее спит, укачиваемый землетрясением. Мать вскрикнула от радости. Малютка проснулся, улыбнулся сквозь сон и протянул ей руки. Она схватила его и прижала к замирающему сердцу, на мгновение подняла глаза с благодарностью к небу, прошептала молитву и спешит вон из этого страшного, прежде милого дома. Но тут подземный гром грянул сильнее, земля дрогнула, от сильного удара полы и стены колеблются, мать с ужасом летит к незнакомой лестнице, но в ту минуту, когда хочет ступить на нее, она с грохотом рухнула, и из зияющей глубины поднялся густой дым, и пыль взвилась столбами. Маркиза чуть-чуть с разбега не соскочила в глубину, но вовремя вернулась назад и бросилась к другой лестнице. Выходов много. Вот она у второй. И этой уже нет. Предсмертный ужас охватил ее душу. Она не знает, куда ей деваться, но вовремя вспомнила, что есть еще один выход. Она бросается в один длинный узкий коридор, в конце которого была узкая витая лестница к стене. Она вела в нижний этаж. Маркиза бежит с отчаянной скоростью и с трепетом прижимает к себе младенца. За нею обваливаются потолки, стены шатаются больше и больше. Едва сбежала она в нижний этаж и успела дойти до окна, которое выходило на террасу, новый подземный удар потряс всю землю, и, казалось, она распадается. Потолки и крыши обвалились. От прежнего великолепного дворца осталась груда камней. Несчастная мать успела выскочить в окно. Ее задело по голове куском падавшего карниза. Кровь бежала по лицу ее, но она, не помня себя, не чувствуя боли, бежала по двору, слышала, как за нею все рушится, чувствовала волнообразное движение земли, добежала до берега пруда посреди сада и без чувств повалилась на землю. Долго ли она пролежала, неизвестно, но когда пришла в себя, первое, что поразило ее, это плач дитяти. Когда она очнулась, то увидела, что при падении своем прижала сына к земле так, что он не мог высвободиться и плакал, потому что ушибся, и ему было тяжело. Убедившись, что он здоров, маркиза посмотрела кругом. Ей было жарко от пламени, которая стояла над дворцом и дожигала то, что еще оставалось после землетрясения. Некоторые деревья в саду сгорели, повсюду дым, смрад и удушливый жар, но посреди картины истребления в душе маркизы тронулось чувство глубокой благодарности. Она бросилась на колени и со слезами благодарила Бога за свое чудесное спасение и спасение своего дитяти. Потом успокоила его, обмыла кровь у себя с лица, завязала себе платком голову, потому что кровь еще лилась, взяла малютку на руки и пошла отыскивать или выхода из сада, или место, где можно было бы переждать пожар. Земля не колебалась более, только под ней все еще слышался гул, и она изредка вздрагивала. Ветер свистал с ужасной силой. Маркиза с трудом передвигала ноги. Она истомилась от напряжения, от двух обмороков и от большой потери крови. Она пошла к одному выходу из сада, но навстречу ей дым и пламя от соседнего дома. В другом месте еще груда неостывших и тлевших развалин загораживала ей дорогу и так далее. Куда она ни направлялась, везде что-нибудь загораживало ей выход. Она была как на острове посреди пылающего моря огня. Жар становился нестерпимым. Несчастная женщина не знала, чем защитить дитя. Наконец вспомнила о земляном подвале, в котором прятала земледельческие орудия. Она поспешила туда и в его сырой глубине нашла защиту от пылавшего кругом пожара. Она просидела тут несколько часов. Сын ее, утомленный плачем, уснул. Она скинула с себя часть одежды, укутала малютку, подложила под его голову травы и положила его на землю. Альфонс уже несколько раз просил есть, и когда он уснул, первою мыслью я была, нельзя ли где-нибудь найти съестного. Она пошла ходить по саду, нашла спиток спелых апельсинов да две груши и принесла их в свой земляной подвал. Пожар все еще продолжался, но подземные удары и сотрясения прекратились. Плоды на этот день утолили голод маленького Альфонса. Мать его надеялась, что к утру пожары уймутся, и можно будет попытаться выйти из сада и поискать маркиза, который теперь, может быть, тоскует и плачет об них, как об умерших. Ночь для маркиза прошла бессонная, в тревоге и печали. Маленький Альфонс озяб и плакал. Наутро мать дала ему последнюю грушу, оделась, взяла его на руки и пошла ко дворцу, надеясь через него выбраться на улицу. Но тут с одной стороны лежали такие груды камней, что по ним не было возможности сделать и шага. С другой стороны еще курилось, и раскаленные обломки лежали огненной грудой, и зола едва прикрывала уголья. «Нет, здесь нет выхода», — подумала маркиза, и печально пошла искать другого выхода. Беспокойство ее возрастало. Альфонс плакал. Она медленно шла вдоль развалившейся ограды сада и отыскивала, нет ли где выхода. Наконец, в одном направлении не было видно огня, только лежали развалины. Маркиза вернулась назад к пруду, напилась воды, напоила сына, сорвала ветку с незрелыми плодами, апельсинами и пошла. Путь пришлось ей выбрать невообразимо трудный. На каждом шагу надобно было карабкаться на груду камней и перелезать через стену или пробираться между наклонившимися и нависшими камнями, которые с каждую минуту могли обвалиться и раздавить ее своей тяжестью. Она никак не могла отыскать знакомой улицы, все были до того завалены и искажены, что ни одной нельзя было узнать. Только к вечеру начали ей попадаться люди, которые вскользь отвечали ей на вопросы и спешили отыскивать тех, которых потеряли в этом бедствии. По этим кратким и неточным указаниям маркиза, однако ж, выбралась наконец на такое место, откуда была видна пристань. Она совершенно изнемогла, потому что двое суток ничего не ела. Малютка Альфонс плакала от голода. «Слава Богу! Тут есть люди! Можно что-нибудь купить!» Денег у нее с собой не было, но она вынула серьгу, и ей за нее дали бутылочку, которая хоть немного утолила ее голод и голод дитяти. Она села на ступеньку набережной и задумалась. «Где найти мужа?» — спрашивала она себя. «Здесь все чужие. Я всех боюсь. Жив ли он? Вчера я видела, как он упал, точно мертвый. Господи, ты меня вывел из огня, ты меня оградил от падающих камней, ты меня вывел к людям. Господи, дай мне найти моего мужа, отца моего сына». После этой короткой молитвы она поднялась и слабым, тусклым взглядом обвела вокруг себя. Везде люди копошатся, хлопочут, суетятся, но нигде ни одного знакомого лица. Маркиза взглянула на море. Там сотни лодок, лодочек и больших судов, которые, как чайки после бури, оправлялись и стремились к земле, теперь спокойной и опять на время безопасной. Бедная женщина задумчиво глядела вдаль, думала о том, как бы ей узнать, что стало с ее мужем. «Это вы, прекрасная сеньора, госпожа!» Вдруг послышался за нею знакомый голос, маркиза обернулась. За нею была та же женщина, которая накануне показала ей свое сочувствие. «И сын ваш жив и спасен! Над вами совершилось чудо! Святая Божия Матерь охраняла вас!» Еще многое в этом тоне говорила словоохотливая старуха. Выбрав минуту, когда можно было сказать слово, маркиза спросила: «Что сделалось с моим мужем? Где он? Я его вчера здесь оставила». «Ах, бедный, бедный! Как он убивался по вас! Очнется от обморока, придет в себя, крикнет: „Изабелла!“ и опять потеряет чувство. Так пролежал он до темной ночи. Море стало потише, матросы с одной большой красивой яхты сошли на берег, один наткнулся на вашего мужа, всплеснул руками и воскликнул: „Ах, Боже мой! Да это сеньор, господин, надобно спасти его!“ Он позвал другого моряка, и они вдвоем отнесли его на яхту, где он и по сию пору лежит. Нет ли тут лодки? Нельзя ли меня отвезти к яхте? Там за это заплатят. Я бы сейчас дала денег, но у меня нет с собою. Время-то, сеньора, теперь плохое. У каждого свое горе. Даром никто шагу не сделает. Вот серьга. Одну я уже отдала, а эта стоит 100 червонцев. Возьмите ее, но поищите для меня лодку и лодочника». Старуха с жадностью схватила серьгу, на лету поцеловала руку маркизы и исчезла. Через 5 минут она привела молодого рыбака и сказала: «Сеньора, вот внук мой, Луиджи, он вас отвезет на яхту. Она стоит вон там, на том конце гавани, поближе к выходу в открытое море». Маркиза с сыном сели в лодку. Молодой Луиджи ударил веслами, и маленькая лодочка полетела по спокойному заливу. Свидание маркизы с мужем было трогательное. Маркиз был болен, но при виде жены и сына какая болезнь не прошла бы, особенно если она произошла, как это, от горя, что потерял их. С этого времени маркиз уехал из Мессины и переехал в Северную Италию, где таких землетрясений не бывает, и не хотел больше жить в больших каменных домах, а выбирал себе всегда деревянные. Счастье их более не нарушалось землетрясением. Альфонс вырос, сделался умным и добрым человеком.